Сегодня мы с вами продолжим размышлять над тем, над той проповедью. Сегодня вторая часть. В прошлое воскресенье мы с вами размышляли, тема проповеди была «Достаточность Писания». То есть, если мы хотим слышать голос Божий, и в Библии написано, что дети Божьи слышат Его голос и идут за Ним, и мы для себя уяснили, что Господь говорит к нам через Писание. Достаточность Писания. Мы еще раз прочитаем с вами второе послание Тимофею, 3 главу, 15-16 стих. Мы немножко повторим и рассмотрим некоторые практические такие вопросы, несколько, чтобы мы научились, как же это слушать голос Божий через Писание. Рассмотрим некоторые возражения. Я думаю, что они наверняка, если вы размышляли над этой темой, они у вас должны были возникнуть, некоторые кажущиеся противоречия. Вот. И закрепим для себя. Это очень важная тема. Достаточность Писания. Сегодня вторая часть. 2 Тимофею, 3 глава, 15-16 стих. «При том же ты с детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Вот на этом месте Писания мы с вами строили наши размышления, и мы здесь увидели, что чтобы быть совершенным человеком, то есть чтобы исполнять всю волю Божью, это одно целое. Нельзя быть совершенным человеком и не исполнять волю Божью. Чтобы быть совершенным человеком, то есть исполнять всю нравственную, необходимую нам волю Божью, нам достаточно Писания. Да будет совершен человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть, какое бы дело мы ни делали, нас готовит к этому Писание. Писание. У нас возникает, наверняка должен был возникнуть вопрос, а как же Павел? Вот мы разбираем на разборе слова, как он слушал голос Божий, когда Господь ему говорил конкретно то, что в Писании не написано, говорил конкретно, куда идти, даже называл место. Как же Анания, который пришел к Павлу после того, как Павел ослеп, встретил Иисуса Христа, и Господь конкретно сказал Анании: «Встань, иди на улицу». Ну, улицу назвал, имя назвал и так далее. Как же, вот мы встречаем в Библии множество таких вот мест, которые говорят, что люди, христиане, слышали голос Божий непосредственно. Отвечает на это другое место Писания, и это написано в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 29 стих. И там, знаете, что написано? Все ли пророки, все ли апостолы? Я думаю, что вы уже начинаете понимать, да? То есть, в этих случаях речь идет об исключительных случаях. Да, мы не отрицаем того, что Господь может проговорить нам лично. Господь нам лично говорит и через Писание тоже. Но Господь может проговорить разными способами. Вот так вот мы услышим голос, например. Да? Это мы не отрицаем этого ни в коем случае. Но все ли пророки? То есть это уже идет некоторая исключительность. Мы говорим о том, что свойственно всем, что подходит ко всем, что может любой христианин взять и воспользоваться этим. Но не любой христианин может сказать, что я пророк. Или, например, мы можем сидеть и ожидать, пока нам Господь скажет, как пророку говорит. Вот Моисею говорил, что Господь сказал, я с ним говорю устами к устам, с Моисеем. Мы можем забыть о Писании и слушать, ожидать чего-то такого вот сверхъестественного. Не отрицая этого, нужно держаться того, что написано в Писании. Мы сейчас рассмотрим один интересный пример из Писания. Это Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина. В самом начале мы ее открываем. И в первом стихе написано: «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб твой, умер», и дальше дает наставление. Мы знаем из Писания, что Иисус Навин слышал голос Божий вот так, как вот Моисей, потому что Господь сказал Моисею перед концом его пути, сказал: дай славу свою Иисусу Навину. И мы видим, как Бог говорил с Иисусом Навином. И вот здесь мы начинаем с того, что Господь сказал Иисусу Навину после смерти Моисея, да? А вот теперь опускаемся на стих, который мы учили на 2.7. И вот здесь мы читаем 6 и 7 стих. Давайте 7. 7 стиха читаем. И здесь написано: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней и день, и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисус Навин, исключительный человек, избранный Божий, быть пророком в народе Господнем, быть судьей, быть руководителем, да, на место Моисея. Господь говорит с ним, но что говорит Господь Иисусу Навину? «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней и день, и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вы видите, что Господь, мы вот разбирали пример Петра, когда он говорит, что мы слышали глас его, но вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы правильно делаете, что обращаетесь к нему, доколе не зайдет в сердцах ваших свет, как к светильнику обращаетесь. И Господь говорит Иисусу Навину. Тут Господь говорит ему вживую, и тут же говорит: но ты обращайся каждый день, и день, и ночь. Поучайся в ней, дабы в точности исполнять все, что в ней надо. И тогда ты будешь успешен во всех делах твоих и будешь поступать благоразумно. Вы видите, как Господь превозносит Писание. Он говорит, что вот это вот вернейшее пророческое слово. Иисусу Навину не нужно было ожидать чего-то особенного. Когда придет время, Господь сам скажет. Если Богу будет угодно сказать лично каждому из нас что-то, Он скажет. Мы не будем этого отрицать. Но тем временем, покуда мы ожидаем, когда Он скажет, у нас есть Писание. И тогда мы будем поступать благоразумно, вот вы только вдумайтесь. Тогда ты будешь успешен, это относится к нам. Тогда вы будете успешны во всех делах своих. Во всех делах. Вот вопрос такой, вот как нам поступать в том случае, в том случае, в том случае? Разве все написано в Писании, например? Да разве все случаи описаны в Писании? Хотя бы даже те же самые выборы, да? Вот разве там написано, кого выбирать? Вот сейчас, да? Вот, о чем брат нам напоминал сегодня и учил. А Библия говорит, да не отходит вся книга закона от уст твоих. И мы сразу раз к себе. Получается, мне день и ночь, а мы смотрим, думаем так, когда я последний раз открывал Библию? Вспомнить не могу, да? Или позавчера, или третьего дня, да? А в Библии что написано? Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но получается в ней и день, и ночь. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Во всех путях будешь поступать благоразумно. Вот как Господь подводит нас и учит нас, что нам открыта вся нравственная воля, необходимая нам для того, чтобы правильно поступать во всех путях твоих. Мы прочитали в послании Тимофея, там написано, что ты знаешь из детства Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Как это Писание, Ветхий Завет, говорило о Христе Иисусе? Ну, мы сейчас уже можем вспомнить так вот сразу на скидку, это Исаия писал, да, 53 глава. Когда этот, из Ефиопии приехал хранитель сокровищ ее, да, царица Кандаки, он говорит, о ком это пророк пишет? И потом Филипп начал изъяснять ему об Иисусе Христе, что это об Иисусе Христе. Писание, из детства знаешь Писание, вот книга Моисея, например, да, когда ученики уходили в Эммаус, расстроенные, Иисус Христос их встретил и сказал: о, медлительное и несмысленное сердцем, чтобы веровать всему, что написано в Писании о Христе, что так надо было ему пострадать. И он начал от Моисея и до самых пророков объяснял им, что так должно было пострадать Христу. Писание говорило, где еще говорится, да вот хотя бы книга Исход. Возьми агнца, закали его, помажь косяки дверей кровью. Это говорится об Иисусе Христе. Пусть так вот образно, но это говорится об Иисусе Христе, и еврей, он мог умудриться во спасение, он мог размышлять об этом, он мог, и Господь ему открывал потом, да? И это начало, это исход. А дальше как спасаться? Разве Писание говорит о том, как дальше спасаться? Как это? И мы, давайте я хочу поделиться с вами вот тем местом Писания, которое я читал недавно, и коснулось меня. Коснулось особенно. Это числа 21 глава. Числа 21 глава 4 стиха, здесь говорится об Иисусе Христе в Ветхом Завете, о том, как нам дальше ходить, когда мы вышли из Египта, из рабства египетского, и как нам дальше идти, о наших проблемах. И этому учит Писание. Это числа 21 глава 4 стиха. Здесь повествуется уже об израильтянах, которые второе поколение израильтян, все их отцы легли уже, умерли в пустыне. Как и сказал Господь, это уже новое, молодое поколение. И вот мы читаем здесь, уже о них повествуется, интересный случай описывается. Итак, 4 стих. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать земли Едома, и стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Какая негодная пища? Манна небесная, да? «Ибо душе нашей опротивила». 40 лет они там вот ели, да? До 20 лет все остались живы, до 20 лет. Вот смотрите, ему 19 лет, и он потом еще 40 лет ел эту манну, и потом вот он возмущается. И смотрите, что случается дальше. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя. И всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. О ком здесь повествуется образно? О ком? Об Иисусе Христе, да? Распятого, вознесенного, на которого можно было взглянуть, на которого даже сейчас верою можно взглянуть. И меня особенно коснулись слова вот эти вот. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Кто такой змей? Вначале можно подумать, что можно как змей, но ведь Иисус Христос, при чем тут змей? Змей это, есть древний змей, в Библии написано, это дьявол, это вообще непонятно, что странно. И вот мы размышляем над этим. Но особенно здесь, вот, что мне касалось, мы дальше сейчас затронем эту тему, что взглянув на змея, ужаленный, кто жалил, чем жалил? И я вам сейчас прочитаю первое послание Коринфянам, и мы все поймем. Вы знаете сами это место Писания, но чтобы напомнить для нас, чтобы это свежо было в нашем уме. 1 Коринфянам 15 глава, 56 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 56 стих. С 55-го давайте прочитаем. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти, грех, а сила греха – закон». Но это уже другая тема. «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Смерть, где твое жало? Змей – это образ смерти. Это образ смерти. Это образ противление Богу. И змей, который в саду подошел, в которого вселился, вошел сатана, это не зря так вот получилось. Бог под змеем подразумевает некую жизнь, некоторое существование, противящееся воле Божьей. Когда против Слова Божьего, понимаете, вот против воли Божьей. И змей это вот некая жизнь, а точнее это смерть. Смерть, где твое жало? И вот когда смерть, а в Библии написано «жало же смерти» – грех, и когда смерть жалит человека грехом, да, и человек ужаленный посмотрит на знамя, да, посмотрит, а мы теперь понимаем на кого? На Иисуса Христа. И оставался жив. Посмотрит с верой. Я это перенес на себя. И вы это можете перенести на себя. И когда мы ужалены грехом, а мы все знаем, как она жалит, да? Смерть жалит. И вот когда она ужалит нас, мы согрешим. В Писании говорится, если мы согрешаем, то исповедуйте грехи наши, да? И он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякого греха. И вот когда смерть ужалит нас грехом, и вот и мы чувствуем, как она жжет, мы об этом в прошлый раз размышляли, и мы посмотрим на того, которого пронзили, да? И мы посмотрим с верою, что он за мои грехи и оставался жив. Как вот прекрасно эти слова. И оставался жив. И здесь написано, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Смертью смерть попрал. Медный этот был змей, да? Медь говорит о суде Божьем. Вот вспомните эти жертвенники, эти подножия столбов, это медное море, там вот в Библии все говорится о суде, оно связано с медью, медный. Это медь, это суд Божий. Медная решетка на этом, на жертвеннике, на котором это суд Божий. И вот Иисус Христос, Он взял на Себя грехи наши. Он взял на Себя вот это вот, как написано в послании Петра, что темным серебром искуплены вы от суетной жизни. Это другое имя смерти. Суетная жизнь. Как написано в Писании, все мы жили во грехах, все мы были мертвы и жили во грехах. То есть смерть это не просто небытие, бах, выключился и все, исчез. Нет, смерть это некое существование без Бога, против Бога, не повинуясь воле Божьей и Его Слову. Это есть смерть. И вот когда человек живет без Бога и не исполняет волю Божью, и не ищет воли Божьей, он мертв. В Библии так написано, он мертв. Тело его еще живо, да, потому что Бог поддерживает жизнь, но дух его, сердце его мертво для Бога. Это суетное. Мы искуплены от суетной жизни. Что такое суетная жизнь? Это бесполезная жизнь. В Библии написано, ели, пили, веселились, строили, женились. А это все суетная жизнь, если не по воле Бога. Если мы по воле Бога живем, едим, пьем, строим, веселимся, женимся, но по воле Бога, и уже не суетная жизнь. Суетная жизнь – это когда не по воле Бога. Человек вырастает, учится в школе, несет в школу деньги там, за уголь, там, за ремонт, там, что-то еще, покупает учебники, он учится, пишет. Вот я вспоминаю друга своего, который учился со мной в школе. Вместе сидели за одной партой, дружили, разговаривали, вместе учились в техникуме, ездили на автобусе, на техникуме. Я все это вспоминаю, да? А потом, несколько лет назад, он в Москве работал, пили там, какая-то некачественная была водка, отравился и умер. Молодой, еще 40 лет не было, и умер. Суетно жить. О чем-то мечтал, рожал детей, потом, правда, развелся. Дом, деньги, кто-то целью стремляется купить машину, покупает машину, газ провести, вот хорошо для семьи, дети радуются, все хорошо. Я люблю по комнате так ходить, раздето, не труситься там, газ провел, довольный такой, да? Но проходит время, и ты умираешь, и идешь в ад. И вся эта жизнь оказывается суетной. Просто так, зачем ты вообще? Детей устраивать на работу, на шахту нужно устроить. А сейчас сложно на шахту устроить, надо платить всем там тысячи, чтобы устроить на работу. Вот так сейчас так мир в таком пагубности такой, да? И вот он устраивает, учит детей человека. А живет суетно, потому что пройдет время, и Библия говорит, что человек неверующий, Господь Иисус Христос сказал, если не уверуете, что это я, все умрете. Пройдет время, и человек уходит в ад. И начинается страдание. Реальное страдание. Некоторые закрывают на это глаза, некоторые говорят, что это сказки, некоторые говорят, что Бог добрый, этого не будет. И так далее. Но Библия об этом ясно свидетельствует. Вы только представьте, как там мучается человек. Когда он понимает, что уже все, что уже больше назад пути нет, что это все никогда не кончится, это все наращивается с каждым разом, И как он там мучится? Недавно нас зарезали 37 лет, трое детей, и жена еще беременна, и вот они там сидели, пили, потом пришел домой, там поссорились, он его попугал, тут пришел, его зарезал, и все. Еще и семью хотел зарезать. И теперь я думаю, что человек этот теперь... У него только начались эти страдания. Это все реально. Это не ложь, братья. Вы только подумайте. Это реально. Это реально. Вот сейчас, в данный момент, он кричит от страданий, будет там платье, скрежет зубов, и никуда не денешься.
И никогда не кончится.
И никогда не кончится. Он приходил сюда, в церковь. Вся церковь о нем молилась. Помните, когда его... в шахте перемолотило, что он еле-еле выжил, в трубочках весь был. Роман Жердзев.
Жердзев, да?
Да. Вся церковь о нем молилась, он ходил немножко туда, вроде заинтересовался, да? А потом опять увлекся, вступил на этот путь, и все. И канул в ад. И мучится теперь, страдает, еще и семья осталась, еще и... Еще вы понимаете, в чем проблема? Еще и семья неизвестно, придет ли к Богу, да? Как важно, вот, чтобы мы прожили жизнь не суетно. И Господь сказал, искуплен его от суетной жизни, от своевольной жизни. Когда человек, вот как пелось в псалме, и живет для себя, да? Суетна жизнь, когда человек живет не по воле Божьей. Когда его не волнует. А я не нарушаю волю Божью, я никого не убиваю, говорит человек. Я живу себе нормально. А ты знаешь, какая воля Божья? Бог повелевает всем людям покаяться. И веровать в Иисуса Христа, ты уже нарушаешь волю Божью, если ты не признаешь своего греха. И вот медный змей, распятый, Иисус Христос, говорит нам о страданиях, которые предстоят человеку. О том, что Он искупает нас от этих страданий. Итак, Павел говорит, причем ты с детства знаешь Писания, которые могут умудрить тебя во спасение. Давайте мы теперь рассмотрим с вами, как же нам жить по Писанию, когда вот нету конкретики какой-то, да? Как нам поступать, кого нам выбирать, что нам покупать, не покупать, вот как нам жить? В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, 31 стихе написано, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во славу Господа нашего Иисуса Христа, благодаря всегда и за все. В Писании есть конкретно, как воспитывать детей, а есть, что нечто не освещается, да, например, кого выбирать. Но зато написано, дается нравственная сторона, дается, и вот еще написано в послании к Коринфянам, все у вас да будет с любовью. А еще написано Филиппийцам, 2 глава, 14 стих, все делайте без ропота и сомнения. А еще Петр пишет, будьте святы во всех поступках. Как это быть можно святым во всех поступках? Можно ли быть святым во всех поступках, если нам еще непонятна вся воля Божья? Если во всех поступках и будьте святы, значит мы уже знаем, как нам поступать во всех поступках. Как можно требовать от церкви, если бы они не знали, как им быть святым во всех поступках? А оказывается, Писание открывает нам, как быть святым во всех поступках. Во-первых, не отходит книга закона от уст твоих, получается не день и ночь, дабы поступать точно, как там написано, будет благоразумно поступать. И Бог будет нам открывать. Мы будем благоразумно поступать. Даже хотя бы вот в этих случаях с выбором. Да? Как нам Господь учит в Библии? Да? Чтобы мы были честны, не двуязычны. Чтобы не принимали там подкупы и так далее. Вот правильно брат сказал. Если вас кто-то подкупает, ну это значит явно не дописание. Это значит Бог нам говорит, что не надо в эту сторону даже смотреть. И вот в каждом поступке, если о чем-то не говорится, то это тоже говорит Писание о том, что у нас в этой области есть свобода. Например, как проводить собрание. Да? И мы не находим вот порядка служения, вот как вот надо, порядок и служение. Писание об этом не говорит, но говорит, все должно быть благопристойно и чинно. Да? Он Бог порядка и устройства. Если нет конкретики, значит, у нас здесь есть свобода. Главное – не грешить. Нас должно интересовать главное – как мне не согрешить? Как мне не приступить открытую мне волю Божью? Да, но нас, вот если бы только это нас интересовало. Но нас часто интересует не это, понимаете? Мы ведем себя иногда так, как будто здесь у нас все в порядке, а нас интересует, вот, а что будет завтра? Да? А будет ли так? А будет ли так? А какой будет муж у моей дочери, например, да, там? Или еще, и мы начинаем, нас вот это не интересует, как бы нам не согрешить, нас интересует закрытая воля Божия. Вот в Библии есть такое, в Второзаконии написано, что закрытая принадлежит Богу, а открытая принадлежит нам. Есть закрытая воля Божья, а есть открытая воля Божья. Открытая принадлежит нам, открытая где? В Писании. А закрытая принадлежит Богу. И вот мы иногда забываем об открытой воле Божьей и обращаемся к закрытой. И мы стучимся в закрытую дверь. И начинаем слушать. И начинаем слушать. Да, вот, Господи, а как мне поступить вот, вот в этой ситуации? Как мне поступить? Господи, а в ответ тишина. А почему тишина? Потому что мы обращаемся к закрытой воле Божьей. У нас есть открытая воля Божья, да? Но мы обращаемся к закрытой. А в ответ тишина. Но мы же не верим, мы же говорим, что Бог обязательно скажет. И мы продолжаем слушать. И вот мы начинаем что-то слышать, да, что-то мы такое слышим, но это точно не Господь. И потом поступаем и ошибаемся. У нас есть, вот как Иисус Навину сказал Господь, есть книга закона, обращайся, и тогда будешь поступать благоразумно. Здесь уже действует мудрость. Здесь уже, когда мы обращаемся к закону, когда мы изучаем волю Божью, когда мы стремимся ее исполнить и исполняем, тогда мы поступаем благоразумно. Тогда уже включается мудрость. Мудрость в том, как избирать, как поступать, как выбирать, как что-то покупать и так далее. Проходим в магазин, да? Что-то хотим купить. Господи, ну серьезная покупка, как бы мне не ошибиться, вот как, что мне избрать, вот ту или ту машинку стиральную. Вот как мне? Вот в этой машинке, ну такой дизайн хороший, ну вот такой дизайн, ну это, такой дизайн не может быть не от Бога, да? А один брат сказал, вот если она еще и замигает, там тик-тик-тик-тик, ты подумаешь, о, это от Бога сигнал, да? Это знак от Бога. Или, например, там приходишь покупать какую-то важную часть, компьютер там, да, и так далее. Как мы выбираем? А в Библии написано, у советующихся мудрость. И вот человек звонит, спрашивает брату, слушай, ты вот по компьютерам хорошо разбираешься, я хочу купить жесткий диск. Он говорит, знаешь, вот это, я точно не могу так сказать, мы все равно покупаем кота в мешке, но все равно вот это нормально, а вот это нет. Звонишь другому человеку, вот что мне выбрать, вот это. Приходим в магазин, у нас уже есть представление некоторое, да? Мы же не просто выбираем там на чувствах, Господи, открой мне, да, там, и оно там как-то вот что-то я почувствовал. А мы пользуемся мудростью, которая, а мудрость наша уже ведет нас к братьям, мы советуемся, да? Мы спрашиваем у советующихся мудрость. Итак, воля Божья, она нам открыта в Писании, во всех путях познавая его. И мы читали, прочитали только что, еще хочу затронуть один момент. Все Писание полезно, да, для обличения, для наставления праведности. Я хочу поделиться своей жизнью примером насчет обличения. Я одно время как бы взял для себя такую установку, что если Бог говорит, мы говорили, как говорит, какой голос Божий? Мы говорили, родной, мирный, тихий и так далее, и так далее. Вы знаете, это все ошибочно, это неверно. Когда Бог нас будет обличать, то нам не покажется мирным голос, понимаете? Он обличает. Я помню, когда читал Нагорную проповедь, так я там вот эти стихи быстренько-быстренько пробегал, потому что они как-то подставь щеку, когда тебя раз ударили, подставь другой раз, когда... И как-то вот я понимал, что не могу это сделать. Я быстренько пробегал, они для меня не были мирными, эти слова. Когда Бог нас будет обличать в чем-то, мы будем чувствовать неуютно, нас будет жечь. И некоторые говорят, что вот совестью надо руководствоваться, когда вот на душе спокойно, то есть совесть тебя не обличает, значит, все нормально, это Господь говорит. В Библии есть пример, когда совесть бывает немощная. Помните, вот Павел разбирается там, что насчет идоложертвенного, и он говорит, что идоложертвенное в мире ничто. Я могу есть все, но некоторые с немощной совестью могут оскверняться, потому что они думают, что это грех. И Павел, я просто кратенько, и Павел говорит, что я, чтобы его не соблазнить, не буду есть из-за ложественного. Ради совести. Но совести не моей, а его. Ради немощной совести. Скажите, есть из-за ложественного грех? Братья и сестры, вот Любовь Григорьевна правильно сказала. Идол в мире ничто. А знаете, что будет грехом? Если я вижу, что человек считает, вот только что кто-то сказал, что это грех, а я потом сяду перед ним и буду есть, и соблазнять, вот это будет мне грехом. Нет. Вот тут как раз интересный вопрос. Это не грех. Грех соблазнять человека. Но некоторая совесть и немощность. И смотрите, только что вам проговорила немощная совесть, что это грех. Совесть, она бывает немощная. А в Библии еще написано, знаете, есть добрая совесть. Добрая совесть. Так вот, надо руководствоваться доброй. А что такое добрая совесть? Совесть, которая имеет в себе, руководствуется Словом Божьим. Потому что совесть – это некий инструмент Божий, который вложил нас Господь, который руководствуется заповедями. Она впитывает все законы, понимаете, в чем дело? У человека, у неверующего, у него своя совесть. У него своя совесть, у него свое представление. Он скажет, что вы грешите в том-то и в том-то, да, например. У него немощная совесть. Он считает, что работать в праздник – грех. Это правильно совесть ему говорит? Неправильно, это немощная совесть. Так вот, совесть не является вернейшим признаком, что это нам говорит Господь. Прислушиваться к совести надо, но надо сверяться со Словом Божьим. Добрая совесть, которая руководствуется Словом Божьим. Вот мне нравится, как сказал Буньян, кто читал «Путешествие Пилигрима», он сказал, что совесть, она иногда, она как глашатай, который, охранник, который сидит, наблюдает, да, вот, за город, город, и совесть, она там на башне сидит, так она говорит, иногда спит, когда враг приближается, и иногда кричит, когда врага нету. Помните, так Буньян написал? Вот так вот. Надо руководствоваться доброй совестью, то есть совесть, которая подпитывается, которая изучает Слово Божье, чтобы совесть имела правильные установки. Это добрая совесть. И мир тоже в сердце. Это не признак того, что говорит Господь. Бог может обличить нас, и нас будет на душе кошки скрежетать, и угли будут на голове, когда будет нам говорить Господь. А я для себя решил так. Ошибку свою рассказываю, что если меня кто-то обличает, и вот он весь такой разгневанный, кричит, а Бог так не говорит, это значит, Бог так не говорит. И все. Я закрывал уши. Вот если человек выходит из себя и начинает мне что-то доказывать, я просто закрывал уши. Это не Господь говорит. А это очень правильно. Надо слушать, а что говорит Господь? Если человек, и ты сверяешь Писанием, он говорит о Писании, если он тебя обличает по Слову Божьему, надо прислушаться. То, что там он сейчас не может держать себя, это другая проблема, это его проблема, это, возможно, даже и твоя проблема. Но нужно прислушиваться к тому, что говорит Писание. И если человек в расстроенных чувствах, обиженный или еще по какой-то проблеме, может быть, ты его сам обидел, если человек тебя обличает по Писанию, то нужно прислушаться. Нужно прислушаться, и потому что Господь хочет чего-то донести. Итак, в нашей жизни написано, будьте святы во всех поступках. Как мы можем быть святыми во всех поступках, если мы не знаем, как нам поступать? А Господь говорит, знает, все знает. Писание я вам все открываю. Даже тот же самый пресловутый борщ. Как его готовить? Все да у вас да будет с любовью. Все делайте без ропота и сомнений. Без ропота и сомнения. Ой, как мне надоел этот борщ уже 50 лет или 30 лет я его варю, а муж не благодарит меня за этот борщ. Как он мне надоел, да? А в Библии написано, все делайте без ропота и сомнения. Все да у вас да будет с любовью. И все, что делаете, делайте во славу Господа нашего Иисуса Христа. Во славу Господа нашего Иисуса Христа. А мы сделаем и желаем себе славы, например. Ну, чтобы нас похвалили. А в Библии написано, все делайте во славу Иисуса Христа. Знаем мы, как поступать, то знаем. Если что-то не открыто, здесь свобода. У нас есть нравственная установка. Главное, чтобы было не грешить, с свято, с любовью и во славу нашего Господа Иисуса Христа. А если Господь захочет проговорить нам, как Иисусу Навину, Он обязательно скажет. Но даже Иисусу Навину Господь сказал, что не отходит вся книга закона, а то ты пророк. Если кому-то из нас скажет, и кто-то мы увидим пророка, то мы его проверим. Если ты пророк, хорошо, скажи, что ты сказал тебе пророк. Завтра мы проверим, исполнилось, не исполнилось. Не исполнилось, извини, брат, тебе надо покаяться. Тебе за пророка еще расти и расти. Вот. Не отвергая, не говоря, что там пророчеств больше нету. Есть, есть. Но если пророк, будь добр. В Библии написано, что все, что сказал пророк, должно исполниться. А если не исполняется, все, это не пророк. Да благословит нас Господь, чтобы мы не были скептиками, да, но и в то же время, чтобы мы были здравомысленными, то есть руководствовались волей Божьей, Словом Божьим, Писанием. Слава нашему Господу Иисусу Христу! Благодарим Тебя, наш Господь Иисус, за то, что Ты, как медный змей, несправедливо был вознесен. Это мы должны были там вознесены, а Ты взял на Себя наши грехи. И понес наказание, чтобы избавить нас от суетной, пустой жизни. Чтобы мы не прожили эту жизнь суетно и пусто, а чтобы наша жизнь была наполнена смыслом. Как прекрасно это, Господи, прожить жизнь со смыслом, с высоким смыслом, с Твоим смыслом. А единственный смысл – это Твоя воля. Мне хочется спросить у вас, у меня такой вопрос недавно возник, мелькнула такая мысль. Что бы я пожелал, если бы у меня было три желания? Вот Господь сказал, я даю тебе три желания. Вот что пожелаешь, то будет. Я вам этот вопрос задаю. Если бы вам Господь сказал, вот три желания, что бы ты хотел? Подумайте. Я просто хочу о себе сказать, что вначале поле моих желаний было очень широкое. И то хочется, и то хочется, и то хочется. А потом постепенно начинается сужаться, ближе. И потом оно приходит только к одному желанию. Я вам не буду сейчас говорить, вы сами к этому придете. И оно потом придется только к одному желанию. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Мы благодарим Тебя, Иисус. Аминь.
Аминь.